Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать пятую главу четвертой книги царств. У Елисея был раб, которого звали Гиезий. Он не мог смотреть, как ускользает богатая награда, и поэтому побежал за Нейманом. В результате он совершил грех и был сурово наказан. Прочтем стихи с 21 по 23. «И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман, бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: „С миром ли?“ Он отвечал: „С миром. Господин мой послал мне сказать: „Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд“. И сказал Нейман: „Возьми, пожалуй, два таланта“, и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра, и два мешка, и две перемены одежд, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним». Почему Гиезий принял награду от Неймана? Только из-за своей жадности. Прочитаем 24 и 25 стихи. «Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: „Откуда Гиезий?“ И сказал он: „Никуда не ходил раб твой“. Слуги донесли дары до холма. Там Гиезий взял их сам, а слуг отослал обратно к Нейману, чтобы Елисей не увидел их. Тщательно спрятав дары, Гиезий спешит на службу, делая вид, будто ничего не случилось. Прочитаем 26 и 27 стихи. «И сказал он ему: „Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницей своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий и крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек“. И вышел он от него, белый от проказы, как снег». Великим грехом Неймана была гордость. Великим грехом Гиезия была жадность. А жадность, друзья мои, это проказа души. Сейчас мы с вами начинаем изучение шестой главы четвертой книги царств. В этой главе мы узнаем еще о двух удивительных эпизодах из жизни Елисея. Елисей был замечательным пророком, но он, однако, был совсем не похож на Илию, служение которого проходило на виду всего народа, и слава о нем разносилась повсюду. Служение Елисея, как мы уже говорили, было более личным и незаметным. Мы только что узнали, как Елисей поступил с Нейманом, военачальником сирийского царя. Дела пророка Илии были эффектны. У людей от них захватывало дух. Вспомните, как Илия вызывал огонь и дождь с неба. Елисей же был тихий и незаметный человек. Он всегда старался избегать чужого внимания. И все же оба этих пророка были Божьими людьми, которые служили тогда, когда это было угодно Богу. Обратимся теперь к другим чудесам Елисея и прочитаем о случае с плавающим топором. Это чудо с топором, как никакое другое, раскрывает нам характер человека и пророка. Прочитаем первый стих шестой главы. «И сказали сыны пророков Елисею: „Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас“». Этот стих доказывает, что Елисей был весьма известен. Он преподавал в школе пророков, то есть в богословской семинарии того времени. Школа росла, ей надо было все больше помещений, и происходило это как раз благодаря тому, что в ней преподавал Елисей. Сила и достоинство любой школы заключаются в характере и способностях тех, кто в ней преподает. Важны не педагогические методы, а люди. И это, прежде всего, касается христианских школ. Итак, чтобы расширить свою школу, во втором стихе сыны пророков говорят: «Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». Мы видим, что студенты сами решили построить себе школу. Сегодня такое невозможно. Сегодня студентам предоставляется все, чего они хотят, лишь бы они закончили учебу. А если им кажется, что этого мало, они устраивают беспорядки. Студенты Елисея, однако, сами начали работать, а Елисею оставалось только одобрить их почин. Прочитаем третий стих. «И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: пойду». В этом стихе мы с радостью узнаем нечто новое о качествах Елисея. Оказывается, студенты уважали его и любили. Часто ли наши студенты берут с собой своих преподавателей, когда уходят за пределы студенческого городка? Да никогда. А студенты Елисея хотели, чтобы он был с ними. Прочитаем четвертый стих. «И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья». Тут случается небольшая трагедия. Я говорю «небольшая», поскольку такие случаи происходят постоянно. Прочитаем пятый стих. «И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: „Ах, господин мой!“ А он взят был на подержание». Здесь есть одно очень интересное обстоятельство, которое говорит о том, что Богу совсем не безразличны мельчайшие детали и самые незначительные обстоятельства нашей жизни. Вспомните, как апостол Павел говорил фессалоникийцам: «Непрестанно молитесь». Для нас потеря топора покажется совершенно незначительным событием. Однако для этого бедного ученика она оказалась настоящей трагедией. В наше время всеобщей автоматизации мы в хозяйственном магазине можем выбрать себе любой топор из десятков различных видов, а в то время любой инструмент или оружие из железа были очень редки и высоко ценились. Вспомните 22 стих 13 главы 1 книги Царств. «Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его». Два меча на все войско. Теперь вам понятно, как ценились тогда железные орудия и насколько серьезной была для этого ученика потеря топора, тем более, что он его у кого-то позаимствовал. Большинство исследователей, как я обнаружил, с пренебрежением относятся к этому ученику. Они ругают его, во-первых, за его неосторожность, а во-вторых, за то, что он позаимствовал этот топор. Допустим. Но если он был виноват, то почему же Елисей, его учитель, не упрекнул его, не сделал ему выговор? Елисей ни в чем его не винил. На самом деле этот ученик поступал очень осторожно и осмотрительно. Но топор часто соскакивал с рукоятки. О возможности такого поворота событий говорит даже Моисеев закон. Вспомним 4 и 5 стихи 19 главы книги Второзакония. «И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив? Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня, кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым». Бог оговаривает этот случай в своем законе, потому что такие происшествия бывали нередки. Так вот, оказывается, этот молодой человек, наоборот, был очень осторожен. Он стал так, что перед ним никого не оказалось, и топор просто упал в Иордан, даже никого не задев. Этому ученику также ставят в вину то, что он позаимствовал у кого-то свой топор. И здесь я тоже имею полное право встать на его защиту. Он был всего-навсего бедным семинаристом и никак не мог иметь свой собственный топор, точно так же, как я не мог купить себе кадиллак, когда учился в семинарии. Поэтому ученику Елисея пришлось взять топор взаймы. Так что едва ли эти два обвинения справедливы. Кстати, я хотел бы в этой связи задать вам один вопрос. А кто одолжил этому студенту такой топор, что топорище тут же отвалилось, как только им стали рубить лес? Вот с этим человеком я бы побеседовал. Мне кажется, это один из тех, кто сегодня раздает свою поношенную одежду и старые рождественские открытки и считает, что этим он служит Господу. Итак, юноша в панике, ведь ему придется объясняться с владельцем, который потребует свой топор обратно. Елисей, человек Божий, озабочен и спрашивает, где он упал? Давайте на минутку задумаемся. Кое-кто заявляет, а зачем Елисей задал такой вопрос, ведь он пророк? Ему было прекрасно известно, куда упал этот топор. Конечно, известно. И еще кое-что ему было хорошо известно. Он знал, что этого молодого человека необходимо испытать. Испытать Божьим Духом. Обратите внимание, юноша прекрасно знал, в каком месте упал топор. Но Елисей задает этот вопрос не только для того, чтобы испытать ученика. Дух Божий знал, что в 20-м столетии найдутся скептики, которые, объяснив все другие чудеса природными законами, будут объяснять и этот. Да вода-то была чистая, так что каждый видел, где лежит топор. Но вопрос Елисея не позволяет утверждать, что вода там была чистая. О реке Иордан хорошо известно, что она очень грязная. Я слышал много романтических и прекрасных рассказов об этой реке, но когда я увидел ее своими глазами, я был крайне разочарован. Грязный мутный поток. Как раз поэтому-то Елисей спросил его, где он упал. Юноша знал, куда упал топор, но достать не мог, потому что вода была мутной, и он просто его не видел. Что же происходит дальше? Прочитаем 6 стих. «И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор». Вот настоящее чудо. И боюсь вам его не объяснить. Чудо это велико в своей простоте. Оно совсем неэффективно. Это вам не поездка на небо в огненной колеснице. Но ведь всплывающий железный топор — это чудо. Оно противоречит всем законам физики. Конечно, с тех пор, как первый металлический корабль был спущен на воду, сотни и тысячи кораблей из железа стали бороздить моря и океаны. И это уже не чудо. Однако топор, всплывающий со дна Иордана как пробка, — настоящее чудо. Понятно, что от вида всплывающего топора ни у кого не захватит дух. Это очень скромно и просто. Но таковы методы Елисея. Илия так никогда бы не поступил. Собственно говоря, Илия, наверное, вообще не обратил бы на такую мелочь никакого внимания, сказав «топор утонул, пустяки, не обращай внимания». Топор, лежащий на дне мутного Иордана, поднят, или, если хотите, воскрешен. Он снова в руках работника, снова на своем топорище и снова может рубить деревья и приносить пользу. Чудо действительно очень значительное. ибо в нем заключена огромная духовная истина, столь важная нам сегодня. Современный человек подобен этому топору, который отвалился от своего топорища. Человек совершил грехопадение, человек испорчен. Чтобы достать топор, Елисей отрубает кусок дерева и бросает его в воды смерти. Этот кусок дерева — крест Христов. Наш Господь взошел на крест, погрузился в воды смерти ради нас с вами, как сказано в 24 стихе 2 главы 1 послания Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Через Христа человек сегодня может подняться из вод суда и смерти. Человек может снова оказаться на рукояти Божьего плана и исполнять тем самым свое предназначение, вверенное ему Богом. Апостол Павел свидетельствует в 13 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И далее, в 13 и 14 стихах 3 главы послания к филиппийцам. «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Теперь людям больше не нужно жить бесцельной и бесполезной жизнью. Отсутствие цели в жизни приводит тысячи людей к самоубийству. За прошедшую неделю полдюжины студентов покончили с собой, и причина была только одна – они не находили смысла в жизни. Друзья мои, конечно, нет никакого смысла жить, когда вы всего лишь старый топор, который валяется на дне мутного Иордана. И только когда Христос своим крестом и своей смертью поднимает вас из грязных потоков греха и делает участниками своих планов и замыслов, жизнь ваша обретает смысл и цель. Один молодой человек, которому тогда еще не исполнилось и 21 года, заявил мне: «Моя жизнь не сложилась». Я ответил ему: «Твоя жизнь еще и не начиналась, а ты уже говоришь, что она не сложилась». Как нам нужен сегодня Бог? Самое большое чудо сегодня – это не полет на Луну. Это даже и не взлет на небеса в огненной колеснице. Величайшее чудо – это подняться на небеса, оставаясь грешниками, но грешниками, которые уверовали во Христа. Величайшее чудо – подняться из грязи и трясины нашего мира, найти смысл своего существования и начать жить для Бога. Прочитаем 7 стих. «И сказал он: возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Сегодня вы должны сделать только одно – протянуть руку веры и принять то, что дает Бог, ибо Христос умер за вас, и Он восстал из мертвых, чтобы поднять и вас. Вам остается только протянуть руку веры и довериться Христу. Теперь давайте прочитаем о том, какая опасность грозила Елисею в Дофаиме. Этот эпизод начинается знакомыми словами, совсем как из статьи в утренней газете. «Царь сирийский пошел войною на израильтян». Сирийцы и израильтяне конфликтовали давно. К тому времени эта их война уже считалась старой. И нынешний конфликт между Израилем и арабами, конечно же, начался еще в библейские времена. Итак, что же там происходило? Прочитаем стихи с 8 по 11. «Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: „В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан“. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: „Берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли“. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его. и сберег себя там ни раз и ни два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Царь сирийский был очень обеспокоен, ведь каждый его план, каждое передвижение его отрядов становились известными царю израильскому. И он приходит к выводу, что в его стане находится предатель. Он собирает своих военных и пытается обнаружить изменника, спрашивая: «Кто из вас помогает царю израильскому?» Но на самом деле все его военачальники были ему верны. Прочитаем 12 стих. «И сказал один из слуг его: „Никто, господин мой царь“, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Пророку Елисея удается прослушивать даже спальню сирийского царя, и он знает все, что тот говорит. А дело было в том, что Елисею обо всем рассказывал Господь. В результате царь сирийский решает устранить Елисея. Сначала он посылает своих людей, которые находят его в Дафаиме. Дафаим – это город в 100 километрах к северу от Иерусалима. Название это означает «два колодца». В той местности было много хороших пастбищ. Люди специально приводили на них свои стада. Город Дафаим никогда не был очень важным или известным, однако в то время здесь жил Елисей, и царь сирийский посылает туда свои войска. Они окружают город. Слуга Елисея встает рано утром, чтобы набрать воды из одного из колодцев, которые до сих пор там сохранились, и обнаруживает, что Дафаим полностью окружен сирийским войском. Он очень напуган, возвращается к Елисею и говорит ему: «Беда, господин мой, что нам делать? Город окружен, нам остается только сдаться. Другого выхода у нас нет». Давайте прочитаем ответ Елисея в 16 стихе. «И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“». В эти слова пророка не очень-то верится. Ведь вокруг огромное сирийское войско, а Елисей совсем один, со своим перепуганным до смерти слугой. Но о том, кто был с Елисеем и почему на его стороне было больше воинов, мы поговорим в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.